Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ну, мы, наверное, живем в эпоху такого перелома, разлома, когда, в общем-то, умирает вот эта традиция подпитки литературного языка из каких-то древних деревенских корней.
Город Пенск, пеший город стыд двух городов. Не попачешь на мапах с ужасных годов.
В этом выпуске белорусские литераторы говорят о своем родном языке.
Сейчас белорусскоязычный молодой человек может выбирать, скажем, по-русски или по-польски, а иногда по-украински, а уже все чаще и чаще по-английски.
Даже те вот русскоязычные писатели, которые раньше там к белорусскому языку относились с такой брезгливостью, как к чему-то колхозному и деревенскому, теперь выбирают белорусский язык.
Ты лжешь нам николи, не встретишь наш немецкий Минск.
Подробнее о белорусском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Люди с неограниченными возможностями. Передача Тамары Леленковой.
Обычно о них говорят «люди с ограниченными возможностями», иногда добавляют «физическими». Тех, с кем встретилась я, еще называют «колясочники». Это для них по всей Москве строили пандусы и переделывали тротуары. Но сегодня мы не будем говорить о трудностях передвижения по городу и некомпетентности чиновников, а расскажем две истории о неограниченных возможностях – любви к детям. История первая. Юра и Лена оба инвалиды детства. Болезнь проявилась еще в подростковом возрасте.
Позвоночник делится на три части: шейный, грудной и поясничный отдел. Поясничный и грудной — это руки остаются, ну, до груди, соответственно, человек здесь вверх здоровый остается там парализованный. А у нас получилось так, что шейные отделы и руки, и ноги поражены. Все заново приходилось учиться. И ложку держать, и все остальное одеваться, застегиваться.
Ну да, там вопрос уже стоял не то, что где-то учиться, а каким бы образом научиться просто себя обслуживать, одеваться, перелезть элементарно с постели в коляску. А на улицу попасть — это вообще фантастика была. То есть я много лет просидел в квартире, не выходя на четвертом этаже. Ни лифта, ничего, пятиэтажка. С трудом в ванную, в туалет попадаешь, и коммуналка еще причем.
Мне в этом смысле повезло больше. У меня братик маленький был, за ним приходилось смотреть. Мама у меня вообще, говорю, ей памятник при жизни. То ли в силу молодости, потому что, ну, родила она меня в 20, когда я заболела, соответственно, ей 33 было. И врачи сказали, что вот все, что можно, заставляйте ее делать, чтобы она делала все сама. И мама вот эти слова восприняла буквально, и вплоть до того, что вот хочешь кушать? Я говорю, хочу. Сколько будешь картошки? Говорю, ну две мне хватит. Ну вот возьми, почисть. Руки, соответственно, не слушались. Вот нож она мне в руки вкладывала, картошку в другую. Вот чисть себе. Вот до такого доходило. Потом, когда я стала немножко становиться, там вот на четвереньки, на коленки, ну, естественно, человек такое существо, которое, конечно, хочется, чтобы помогли, тем более вот в таком положении, пожалеть. Вот она мне воды тоже. Хочешь попить? Вот отставить, чтобы я вот хоть несколько ползков делала самостоятельно. Вот обижалась жутко, вплоть до того, что говорила, что, наверное, я все-таки не родная. Потому что, ну, нельзя так издеваться над ребенком. В то же время, говорю, она меня научила вот, ну, всему. То есть я считаю, вот создала семью, родила ребенка, я сама все делаю. Вот благодаря только маме.
Помогали, конечно, мама, брат, у меня младший брат. То есть тоже очень пришлось потрудиться, потому что я года три не мог сам одеваться, обуваться, садиться. То есть мне приходилось здорово за мной ухаживать. Вот через 3 года только попал вот в санаторий, спинальный санаторий, там в основном шахтеры лежали, это Донецкий край, город Славянск. Там это школа жизни, я многому чего научился. Я часа два одевался сам, но оделся самостоятельно. Это вообще школа жизни. Подсказали, научили, показали, а больше нигде ничему не учили. Но хотелось самостоятельности, естественно.
Каждый человек в любом возрасте думает о создании семьи. Ну, а женщина, если не о создании семьи, то о рождении ребенка, мне кажется, думает 99% об этом.
А мужчина думает, где бы денег заработать, чтобы создать хоть как-то какую-то семью. Потому что на пенсию не создашь семью. У меня пенсия была, я считался инвалид детства, у меня в советское время пенсия была 30 рублей. При среднемесячной зарплате, как еще объявил Брежнев, 162 рубля.
Ну да, это самая незащищенная группа инвалидов. Вот инвалиды детства и, ну, и бытовики. Потому что те, кто на производстве получил травму, они производственники, это высшая каста считается.
Да.
Расскажите, как вы познакомились?
В санатории познакомились. Изначально это было так, что если мы поженимся, дети у нас будут обязательно. Как-то это изначально
это мы решили
было.
Тогда. Да.
Теперь у вас была конкуренция.
Естественно, была конкуренция. Да и сейчас очень красивая. Еще были длинные волосы такие. У нее тоже были конкурентки.
В Пятигорске познакомились. Поначалу у нас просто было общение, дружба. Никаких там отношений не было. Потом Юре дали путевку в Саки. Он говорит, поехали со мной, отдохнешь. У меня как раз была очень тяжелая ситуация в семье. Мама заболела, вся семья переболела, очень уставшая. И он говорит, ну поехали, отдохнешь заодно. Ну, там и завязались отношения. Я не москвичка, я тогда жила в Ставропольском крае. Приехали, вот на 7-м этаже вот мы жили, конечно, это были привязаны полностью к этой квартире, потому что, ну, не спуститься ничего.
А была первая девушка, которую вы представили своей семье?
Были, да, это. Вопрос, конечно, жениться или не жениться. Хотела семью, потом уже мне уже за 30 было. Когда я девушку, как вы говорите, привел домой, я уже знал, что у меня будет вот, ну, через полгода или через год уж точно будет квартира. То есть я уже ходатайствовал, ну, хлопотал, как говорят. Я просто услышал, что уже в Москве стали делать.
Что мы будем независимы.
Приспособленные квартиры для инвалидов-опорников. Это ты выйдешь на улицу, что самое главное. Мы только на это надеялись. Так бы, наверное, семья не состоялась.
То зависеть от кого-либо. Ну, в принципе, я говорю, дома мы изначально сами справлялись. Единственное, что вопрос стоял в магазин.
Улица-магазин,
все. Да, это, естественно, очень трудно, потому что вот на свекровь все надеется. Все равно, хоть закажешь, все равно не то.
Да. Равно а свекровь нет. Же хочет, чтобы у нее невестка была здоровая, на ногах.
Да, немножко. Это каждому, конечно, хочется. Да. Свекровь была недовольна, конечно, выбором сына. Мог бы взять и здоровую женщину. Хотя он ей объяснял, что зачем мне здоровая женщина.
И вы такие благоразумные. Вы дождались, чтобы у вас квартира. И, значит, тогда можно уже ребеночка.
Мы получили эту квартиру. Мы ее обустроили. Надо было приобрести автомобиль, чтобы стать вообще независимым. В нашей стране, вот, к сожалению, сейчас вот отменили автотранспорт. Это такой нам удар ниже пояса. Потому что в северной стране, где полгода зима, как бы ни приспосабливали общественный транспорт, необходим индивидуальный автомобиль.
Как далее что? Метро на этом транспорте не уедешь.
Да и до метро. Да вот и снегом до метро. Мы до машины ели. Вот этих, сколько у нас вот машины стоят вот под окнами.
Вот они стоят.
Вот. Иногда просто вот заметет, рано утром надо ребенка в школу везти. Еле до машины этих 5 метров гребешь, потому что снега там вот колеса вязнут.
Я еще могу нагнуться, иногда руками разгребаясь в перчатках.
Вот мы когда купили автомобиль, давали нам окону, так как у нас две коляски, я как маленькая, мы купили 8-ку. И вот тогда можно сказать, что мы стали независимыми. Я в свое время узнавала, можно мне родить, рожу ли я здорового ребенка. Все это узнавала. Потом я говорю, мы 3 года прожили, у нас детей не было. Я пошла в женскую консультацию с тем, что вот я хочу иметь ребенка, у меня не получается. Врач, конечно, у меня была в шоке. Зачем вам ребенок? Вот это был первый вопрос. Зачем вам ребенок? Да. Я говорю, ну вот. Я говорю, я хочу иметь, ну все хорошо, вы замужем, да, а муж, ну, работает, или нет, он у меня тоже инвалид. Но это все, это была последняя эта капля, которая ее добила напрочь. Она меня стала убеждать, что это вы себе не представляете, что, ну, начала мне рассказывать, что такое ребенок, сколько это нужно, но в конце концов я сказала, что это не ваши проблемы, я к вам за материальной помощью не приду. И вот, да, я к ней ходила где-то, наверное, полгода. Потом пришла с тем, что говорю, вот я беременна. И тут началась паника у нас в поликлинике. Она начала говорить, что я ответственность не беру. Вы идите к нервопатологу, вы у нее на учете состоите. Пусть она берет на себя ответственность. Нервопатолог тоже сказала, направили меня в институт неврологии. Туда я пришла с бумажкой, что дали мне разрешение вынашивать ребенка.
Соседи во дворе были удивлены.
Да, я ходила.
А кто это инвалидов дал ребенка?
Где они его взяли? Вот. Я ходила, у меня живота практически, но сидит человек, но поправилась. Нет, в принципе, соседи я ничего не могу сказать. Соседи у нас хорошие. Ну вот первые 2 месяца приехала моя мама. Только была ослаблена, что я говорю, даже в замочную скважину ключом я попасть не могла. Даша у меня была крайне неспокойна. Ночами она не спала. Я говорю, как ночь, как вечер. У меня уже начинался вот мандраж, потому что это всю ночь не спать. Первый год мы гулять с ней не ходили, некому было. Вот мы ее на балконе клали. У нас не застекленный. Нет, застекленный уже был балкон, просто я открывала фрамуги. Так, в принципе, мы справлялись все сами. Вот уже да, ближе к году, вот когда самое тяжелое время, это когда ребенок хочет ходить, и ее надо вводить. Вот это самый тяжелый период. Но на тот период приехал брат мой, вот он помог. Ну и свекровь помогла нам. Вернисаж кормил нас.
Я много лет на вернисаже отстоял.
Вернисаж нас кормил, потому что если бы мы жили на одну пенсию, так как мы люди здравомыслящие, мы бы ребенка не подняли бы на пенсию, на то, что платит государство, это просто смешно. В общем, у нас был семейный подряд. Сувенирные такие вот яйца.
Компактная работа, все это на столе.
Да. 6 лет я ее отвела в бассейн. Думаю, пора ей надо заниматься спортом, потому что ну, мы в силу своей инвалидности не можем, как здоровые люди, там, допустим, ходить на прогулки, бегать, прыгать, футбол играть. Ну и тут же в бассейн она пошла и в музыкальную школу.
Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите. Народа мира свой привет.
Сейчас Даша заканчивает 5-й гимназический класс. У нее умные, заботливые, красивые родители. Пока я была у них в гостях, то поймала себя на мысли о том, что давно не видела такого теплого, дружного дома. Честно говоря, им можно позавидовать.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями».
История вторая. Светлана Зотова села в инвалидную коляску 10 лет назад. Когда произошла авария, в которой погиб любимый муж, старшей дочери Даши было 5 лет, а младшей Соне 5 месяцев.
Когда мы поехали в Латвию, мы везде ездили всегда с детьми с самого раннего возраста. И возвращаясь из поездки, мы попадаем в аварию. То есть я спала, мы ничего не видели. Единственное, что я пришла на какую-то долю секунды в сознание, то есть я поняла, что мы врезались. И увидела Соню, младшую дочку, на коленях. И она вся была в крови, потому что она из люльки вылетела, видать, в лобовое стекло, упала мне на колени. И вот у меня успела мысль только мелькнуть, вот спасите ребенка, потому что я видела, что с моей стороны выламывают дверь. То есть и вот эта вот доля секунды, когда я пришла в сознание, все. Ну, то есть я отдала себе отчет, что вот мы разбились, он разбивается насмерть мгновенно. Я думаю, что если бы мне сказали сразу же, то, наверное, я бы не выжила, потому что очень все тяжело проходило. Ну, врачи, конечно, очень много усилий приложили, чтобы вытащить меня с того света. Мне детей в реанимацию привезли, показали. Ну, Дашу, естественно, нет, потому что она была после операции. А маленькую мне привезли, показали. И вот это вот было ощущение спокойствия, наверное, от того, что вот они рядом в больнице, они живы. А про мужа говорили, что он в другой больнице и лежит в коме. И внутренне у меня было, конечно, сомнение. Я впервые стала молиться. Просто своими словами, да, вот пыталась как-то обращаться к Богу за помощью какой-то, чтобы он вот не дал надежду. А потом все-таки, когда уже мне это все сказали, я тогда поняла, что была жизнь до и после. Я нужна девочкам в любом состоянии. У них уже и так нет папы. Поэтому, наверное, на меня возлагалась уже такая ответственность двойная. Быть и мамой, и папой. Но даже вот несмотря на свой детский возраст, она знала про то, что папа погиб, и в течение года не говорила мне об этом. Да, она делала вид, что она ничего не знает. Как-то в ней вот эта вот тяга не травмировать меня, помочь мне, она вот превалировала над всеми ее чувствами, и ей удалось это скрыть, потому что когда я ей сказала через год о том, что папа погиб, она сказала: «Мама, я знаю». И дети, конечно, стали огромным стимулом моей жизни.
Когда вы узнали, что вы не сможете ходить?
Ну, первые 3 месяца я была вот в полном неведении. То есть мне говорили, что это травматический шок, то он пройдет, и чувствительность будет возвращаться к ногам. ну, рано или поздно я пойду. Но когда я вот первый раз в больнице, наверное, месяца через 3,5 вышла в коридор и начала общаться с людьми, которые мне рассказывали о своих симптомах, я их сравнивала со своими, и, наверное, ко мне стало вот приходить сознание того, что это не на год и не на два, а на десятилетие, наверное. А вот уже отдать себе отчет в том, что я, наверное, уже никогда не пойду, это, наверное, случалось года через 3. И видя, что никакие мои усилия не приносят результата, наверное, вот ко мне стала приходить мысль, что вот, наверное, я все-таки сяду навсегда в коляску. А спустя, наверное, лет 5 после травмы я стала думать, что надо просто жить нормально, не думать о болезнях. И в какой-то момент я просто перестала ощущать под собой коляску. То есть мне кажется, что это мое нормальное состояние, и я получаю от жизни удовольствие даже в таком состоянии. Ведь особенно сейчас, когда все-таки стало уже все более-менее приспособлено. То есть есть возможность поехать в театр, в кино, съездить с детьми куда-то в парк погулять, ехать за границу. И в таком состоянии можно жить.
Да, с мамой ходили в правильные места.
Рассказывает Соня, сейчас ей 10 лет.
У нас там есть такой мини-парк развлечений. Там всякие аттракционы, батуты, карусели. А иногда просто куда нас приглашают. Мама ездила одна без нас на дискотеку 70-х. На Масленицу мы ездили. Там сжигали чучело. Там дорожки были. И там для колясочников специально было устроено. Еще приглашали туда ламу, я на ней каталась. У нее такие острые ушки, мордочка такая вытянутая, как у верблюда. Ну, и на спине такой горб, только не грявый, как у верблюдов, а такой вот просто, как гора. И на ногах у них специальные штуки, чтобы ходить по горам.
А Соня была совсем малышкой?
К счастью, она была самая маленькая, и она меньше всего пострадала. Тогда было 5 месяцев, и первый раз я ее увидела в больнице, когда ей уже было 8 месяцев. Мне говорили, вот сможешь в коляске просидеть 10 минут, мы тебе Соню привезем. Несмотря на то, что я теряла сознание, несмотря на то, что это было больно, увидеть ребенка было настолько велико это желание, что в себе перебарываешь все.
Так было, что мама с вами стала жить?
Ну, мы с мамой смогли прожить 5 лет вместе. У меня мама очень властный человек. Первое время, пока я еще нуждалась в посторонней помощи, все более-менее было гладко. Но как только я стала себя сама обслуживать, во мне появились силы для того, чтобы руководить семьей, налаживать свой быт. А у нас с мамой начались небольшие трения, мягко говоря. Не смогли делить кухню, не смогли делить обязанности в семье. И в какой-то момент сказала, мам, наверное, нам все-таки лучше жить отдельно. В пределах квартир я могу абсолютно все. А выйти на улицу, старшая дочка, вот в этом плане ей надо дать должное, она никогда не комплексовала подойти людей, попросить о помощи. Спускаться вниз из подъезда мы даже вот с Дашей могли это все осуществить, а подняться вверх, я стояла у подъезда, а она искала мужчин, чтобы меня смогли поднять по лестнице.
Ну, как правило, кто ближе идет, чтобы не ждать долго, я прошу. Человек, который ближе к вам находится, чтобы не так далеко идти было.
Не отказывают, нет?
В основном нет. Ну, только если там из-за болезни не могут помочь. На лицо тоже надо смотреть, конечно. Потому что, ну, бывает так, что, может быть, человек откажет или там грубит, или еще что-нибудь. Я, конечно, с этим не сталкивалась, но все равно может быть такое.
Она никогда не стеснялась. Мне, я знаю, что очень часто дети стесняются своих родителей, которые вот волей судьбы оказываются в колясках, ну, или на палочках, на костылях. Но мои дети нет. У них этот этап прошел очень мягко, и они всегда, наоборот, были счастливы, что вот я имею какую-то возможность с ними пойти куда-то погулять, выехать в магазин или еще куда-то сходить. И как-то мой заработок, детские деньги, в принципе, хватало. В связи с тем, что вот год назад я очень много провела в больнице, то есть это уже осложнения какие-то после травмы. Низ позвоночника стал разрушаться по непонятным причинам. Физически просто не смогла вернуться на работу. А сейчас вот уже как-то я адаптировалась к новой спине. У меня практически полпозвоночника титанового. То есть это металлические конструкции. Больно, не гнется, невозможно одеться, невозможно раздеться. Конечно, вот когда сложные операции, операция 12 часов, то есть мне сразу говорили 50 на 50.
То есть вам давали 50 на 50?
50 на 50, да. И оперироваться было нельзя, потому что была угроза для жизни.
А в противном случае?
В противном случае наступил вот такой момент, что начался перитонит, и ни один врач уже не смог меня спасти. Доказываю себе очередной раз, что я должна быть сильной. Я всегда думала, что я очень мягкий, такой покладистый человек, но я предпочитаю делать все сама. Для меня важно быть независимой. То есть сейчас у меня цель – это машину все-таки переделать под себя и вот даже в плане вождения быть независимой. А независимость нужна мне, наверное, для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, доказать всем и себе, что я такая же, как все, что мы точно такие же, как все. У нас больные ноги, а все остальное – это как у всех. Голова, руки.
Только время прошло, ведь случаются романы тоже. Вы думаете в эту сторону или вы предпочитаете не думать? Ну, как будет?
Был роман, но не совсем удачный. Первое время я вообще не рассматривала это. То есть мне настолько был дорог муж, что я понимала, таких, как он, не было, нет и не будет. А ничего другого, наверное, я принимать не хотела. Ну, потом, как это обычно бывает, неожиданно, нежданно. Вот, случился роман.
А как вы с ним познакомились?
В санатории. Неожиданно, нежданно. И, наверное, просто был какой-то спортивный интерес. Как это бывает, когда люди с ограниченными возможностями. Просто попробовать и вообще понять для себя, нужен ли мне кто-то другой и готова ли я сама к каким-то новым отношениям. Но основная была проблема – это в тяге к алкоголю. И человек не готов был отказаться от всего этого. И в какой-то момент Соня мне спросила: «Мам, а почему в России все мужчины пьющие?» То есть вот на этом примере она мне уже провела какую-то ассоциацию параллель для тебя, что, оказывается, ты, наверное, уже хороших-то мужчин и не пьющих нету, наверное, в России. И вот эта мысль, она вот ее сразу меня вот остановила. Потом дети, конечно, ну вот они всегда для меня были и есть на первом месте. И все, что касается уже там моего личного эго, наверное, это придется на какое-то время еще отодвинуть подальше.
Пожалуй, именно эта способность людей делает их возможности неограниченными, как бы не были велика беда и глубоко горе. Об этом сегодня рассказывали Юра и Лена Карелины, Светлана Зотова, а также их дети.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями». Мы продолжим после сводки новостей.
Конец романа, конец героя, конец автора. Диагноз поставлен ярко, беспощадно, точно.
Максим Горький, передача вторая. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. В Калужской области 3 человека погибли после падения легкомоторного самолета в окрестностях города Малоярославец. Причины катастрофы выясняются. В этот же день в Карелии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 4 человека. Все они получили серьезные травмы. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, в пятницу встретились представители Лиги избирателей. В голодовке участвуют более 20 человек, активисты партии «Справедливая Россия», чей представитель Олег Шейн, согласно официальным итогам выборов, проиграл кандидату «Единой России» Михаилу Столярову. В «Справедливой России» заявляют о многочисленных нарушениях в ходе выборов. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участницы группы Pussy Riot, устроившие так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, заслуживают административного наказания, но никак не уголовного. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на американский суд, приговоривший россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, оказывалось беспрецедентное давление. От 19 до 27 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений между правительственными войсками и сторонниками оппозиции, заявляют гражданские активисты. Международное сообщество осудило декларацию о независимости региона Азават, с которой выступили в пятницу повстанцы туареги, действующие на севере Мали. Граждане Белоруссии, для которых ограничен выезд из страны, не смогут уехать в другие государства через Россию. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев на заседании в Гродно коллегии Пограничного комитета Союзного государства.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Дорогие минчане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Кратейх это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи.
В разделе «Родной язык» белорусские литераторы Сергей Шупа, Андрей Ходанович и Альгерд Бахаревич. Я записал их на книжной ярмарке в Лейпциге, так что посторонний шум деловой, ярмарочный. Что происходит с белорусским языком? Здоров ли он? Современен ли он?
С белорусским языком ситуация, мне кажется, значительно улучшилась за последние 10 лет. Если в конце 80-х в Беларуси вообще он был не затребован, вот, мало кто на нем говорил, там, может, интеллигенция, там, было не так много переводов, вот, и главное, что молодое поколение не хотело изучать его, не хотело говорить, то теперь белорусский язык осваивает новые сферы. Сейчас в Беларуси так переводится очень много иностранной литературы на белорусский язык именно. Очень многие шедевры мировой литературы доступны теперь в белорусском переводе, в том числе и благодаря вот Андрею Ходановичу, Сергею Шупе. Они переводят с разных языков. Вот. Но, конечно, русский язык своих позиций не уступает. Конечно, по-русски значительно больше доступен.
Андрей, пожалуйста.
В советские времена русский язык для белорусской интеллигенции был языком, ну, не только знакомства с близкой и великой культурой, естественно, но и языком, на котором читалось большинство хорошей зарубежной литературы. Книжные новинки, журналы «Иностранная литература», Гессе, Маркес, Борхес, Картасар и так далее. Сейчас ситуация несколько изменилась. Русский язык в этом смысле конкурирует с другими соседними языками. Сейчас белорусскоязычный молодой человек может выбирать, скажем, по-русски или по-польски, а иногда по-украински, а уже все чаще и чаще по-английски, а все чаще и чаще на языке оригинала. Просто появилось, наконец, поколение людей, которые знакомы одновременно с несколькими иностранными языками, но русский остается одним из важных языков знакомства с мировой культурой. Например, мои близкие коллеги, которые в Вильнюсе издают одноименный журнал «Вильнюс», знакомя с актуальной литовской литературой. Они издают его в двух версиях, по-английски и по-русски. Спасибо, что еще есть такие читатели и переводчики, которые переводят на эти языки. Я бы хотел подхватить тему Альгерда. В советские же времена считалось, что белорусский язык, как украинский, как другие, вот это язык, на котором можно нормально заниматься поэзией, прозой, на это иногда смотрели сквозь пальцы, но разрешали, но это язык, на котором категорически нельзя заниматься философией, политологией, чем-то таким серьезным. Да? Шекспир лучше вот надежнее, чтобы советские республики, да, читали Шекспира по-русски. А сейчас вот мне иногда кажется, что перевод хорошей книги белорусский, он может быть актуальнее и даже еще нужнее, чем просто появление оригинальной новой книги. Поэтому, скажем, по мере скромных возможностей, как председатель белорусского пен-центра, мы организовываем, например, последние годы переводческую мастерскую. Раз в неделю мы в пен-центре собираемся с молодыми переводчиками и просто с такими же, ну, сумасшедшими по-доброму, которые верят в то, что это нужно, и пробуют этому научиться. И методом проб и ошибок обсуждаем черновики переводов.
Сергей, боюсь, я внесу немножко такой диссонанс в такую радужную картину, нарисованную моими коллегами. Русскоязычная книга просто доминирует тотально. Белорусский книжный рынок как таковой, в общем-то, не существует. Ну, или существует в пределах статистической погрешности. Если я езжу туда-сюда, я найду и польские переводы, и украинские. Но есть
если у меня обычно выбора нет, и, в общем-то, я какие-то перед собой не ставлю специфические задачи, я прихожу в книжный магазин и покупаю эту книгу на русском, даже не подозревая, что есть, например, и прекрасные белорусские переводы. Это вот такая стандартная ситуация обычного человека. Но я согласен, что-то начинает меняться. Возник такой интернет-журнал «Пройди свет», такая игра слов, это как бы по-русски «проходимец», или же вот «Пройди свет» в буквальном смысле, что такой человек, который как бы вот через этот мир идет и все в себя впитывает. И там появилось много молодых людей, которые просто не за так, в общем-то, на переводе художественной литературы сегодня не проживешь. Не только в Белоруссии, наверное. Вот. И тем не менее люди молодые берутся и энтузиастически переводят все, что им нравится.
Чима його зруйнувати, захопить, я ніколи твій міст не згніє, не згорить, будемо мовити його з тобою.
Господа, вы не просто носители языка, вы, я думаю, поскольку вы все писатели и литераторы, вы еще и создатели, ну, по меньшей мере, литературного языка. Вот какая все-таки взаимосвязь между языком, языком улицы в том числе, языком деревни, белорусским языком и литературой? Кто на кого влияет?
Белорусский язык в моих книгах, он в себя впитал многие русизмы, какой-то жаргон, сленг городской. То есть у нас есть такое понятие, как «трясянка», вот такая смесь белорусского и русского.
Это по-украински суржи.
Так, языка, вот. И в моих, например, текстах это городской диалект белорусского языка. Это вот то, что на данный момент имеет самые большие шансы на существование и развитие. То есть люди белорусскоязычные в Минске, например, в моем родном городе, не особенно там озабочены говорить на чистом белорусском языке, на литературном.
Андрей, пожалуйста.
Еще несколько десятилетий назад белорусскому языку существенно не хватало двух пластов. Очень высокого, серьезного, да, абстрактного, какого-то герметического искусства и сленга, просторечия. Белорусский язык был в этом смысле непуганно девственным от каких-то вот таких экспрессивных, да, средств. Я по мере своих сил пытаюсь заполнить, мои коллеги тоже, заполнить оба эти пробелы. Чтобы по-белорусски появился Стефан Маларме, скажем, и Эзра Паунд, актуально философия и, опять же, философская классика. И одновременно с этим, чтобы по-белорусски зазвучала попса, эстрадные песни, зазвучал рэп и что-то вот такое улично-хулиганское, это очень полезно, мне кажется, сегодня будет языку. В этом смысле я с Альгердом солидарен.
Сергей?
Ну, мы, наверное, живем в эпоху такого перелома, разлома, когда, в общем-то, умирает вот эта традиция подпитки литературного языка из каких-то древних деревенских корней. Фактически деревня сегодня уже, наверное, не рождает белорусских писателей и поэтов. Это поколение, в общем, сегодня же деревня белорусская умирает. Или, может быть, даже уже умерла. И поэтому белорусский язык перерождается на какой-то новой социальной основе, что-то взяв оттуда, что-то черпая из какой-то вот литературы 20-30-х годов, когда все там цвело, но создавая уже новый такой какой-то синтетический язык города, язык, который пахнет асфальтом.
Как политика влияет на язык и влияет ли она? Политическая атмосфера, политическая обстановка.
Та позиция, которую занимает руководство современной Беларуси по отношению к белорусскому языку, она вот таким парадоксальным образом вот, наоборот влияет на то, что все больше и больше людей выбирают белорусский как средство общения, как язык.
Протестно.
А, да, да, да. Даже те вот русскоязычные писатели, которые раньше там, к белорусскому языку относились с такой брезгливостью, вот, как к чему-то колхозному и деревенскому, теперь выбирают белорусский язык. У нас есть замечательный пример. Это Виктор Мартинович, белорусский журналист и писатель, который еще в 90-х годах так скептически относился к белорусскому языку. А теперь, вот смотрите, вот издает книги на белорусском, уже два романа на белорусском.
Получается, что язык – это форма резистанса, протеста?
Это создает и дополнительные плюсы, и дополнительные опасности для автора. Есть известный стереотип, давно сформулированный по-русски поэт в России больше, чем поэт, да? В Беларуси эта ситуация в чем-то до сих пор актуальная. Вокруг литератора белорусского создается какое-то вот такое энергетическое поле, каких-то ожиданий, какого-то энтузиазма. Можно сравнить это с Россией времен застоя, с Польшей времен солидарности, да? Когда медиа все государственные врут, интеллектуал оказывается, еще кого еще слушают и пытаются что-то услышать. Вечер какой-то герметической поэзии, которую должны, в принципе, понимать, ну, может быть, 5-6 человек в том же городе, что и поэт, да, но их оказывается 50-60 слушателей, а иногда еще в несколько раз больше. Но это же создает искушение легких ответов на актуальные вопросы. Заниматься не литературой, а журналистикой, не литературой, а публицистикой. Кидать какие-то слоганы, которые с удовольствием твои единомышленники схватят, воспримут, и сказать не то, что ты хочешь, то, что ты пытаешься, а то, что от тебя с таким удовольствием ждут. Вот, мне кажется, самые талантливые белорусские авторы находят удачные компромиссы вот между этими двумя крайностями, чтобы произведение не было большой газетной статьей, да, когда-то сюрреалисты Барбюса ругали, не роман, а большая газетная статья, да, но вместе с тем отвечал на острые какие-то вот потребности времени.
Сергей, вы все-таки прежде всего журналист. Что вы думаете о взаимоотношении политики и языка?
Недавно всплыл в интернете какой-то внутренний документ каких-то там вертикали, это как белорусская система власти, как бы, где было предписано каким-то местным руководителям всячески противостоять и избегать искусственной белорусификации работы органов государственного управления. Почему-то в такой терминологии было выдержано, что просто...
Ну, тут звучит как цитата из Орвелла.
Из чего только цитатой это не звучит. И просто вот тут действительно, вот как реагировать на население? Кто-то, конечно, испугается и тут же начнет следовать вот этой директиве. Кто-то вот тут же встанет в позу и назло начнет говорить по-белорусски. Тут очень тяжело как бы прогнозировать, но вот эта вот ситуация взаимосвязанности языка и политики, она все время как бы актуализируется с самой властью. Даже, может быть, больше, чем вот этими более-менее оппозиционными носителями языка или носителями культуры.
Мы живем одночасово в двух городах. Подвоение особы срывая нам дах. Так не лжешь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полои столичной души.
Белорусские литераторы Альгерд Бахаревич, Сергей Шупа и Андрей Ходанович в рубрике «Родной язык».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки некого взоре мне обещают радости рай.
Русский романс в Грузии. Передача Юрия Вачнадзе.
Бедному сердцу так говорила, бедному сердцу так говорила, но не любил он. Нет, не любил он. Нет, не любил он меня.
Аплодисменты, которые вы сейчас слышали, прозвучали во время выступления выдающейся исполнительницы старинных русских романсов Тамары Царетели в Московском Центральном Доме работников искусств. В 50-е годы Цедри был популярным местом встреч, концертов, посиделок московской творческой элиты. На висящей у знаменитого дома афиши имя Тамары Царетели было напечатано огромными буквами, а имена Козловского и Качалова удостоились лишь мелких. Кто же такая была Тамара Царетели? Певица без званий и регалий, уроженка эмеретинского села Свери, что в Западной Грузии, живущая в Москве и поющая без специфического грузинского акцента, но с особым, окутанным неповторимым шармом прононсом. Как могла грузинка так глубоко проникнуть в загадочную русскую душу, в душу страдающей от неразделенной любви русской женщины? Актер театра и кино, известный тбилисский меломан Мераб Табукашвили, можно сказать, всю свою жизнь посвятил феномену русского романса в Грузии, грузинским исполнителем, а точнее говоря, исполнительницам этого очаровательного жанра. В 1967 году Мераб буквально выпросил у тогдашнего руководства грузинского телевидения командировку в Москву, чтобы создать первую телепередачу о Тамаре Церетели.
Я в Москве, открывается дверь, и выходит Тамара Семеновна Церетели. И с таким имеретинским акцентом. Там, у нас же разные уголки Имеретия, там Мигрелия, Кахетия, но это особенно отличается, это интонация. И он, значит, ты, говорит, из наших краев? Я говорю, да. Я был страшно поражен. Неужели это она, Тамара Церетели, которая так гениально поет русский романс? В это время зазвучал телефон, она подходит, берет трубку и говорит таким русским языком, что да, это она. Я через 5 минут был влюблен. Мы долго говорили, она мне рассказала о своей жизни, дала очень много фотографий, все это записал, и родилась передача в Тбилиси. Это был такой шум, это был залп авроры, потому что никто не знал, где она, что с ней. Проходит время, переписываемся, я лечу в Москву еще раз, я показываю эту передачу, и вдруг в апреле месяце мне звонят. Я не могу, сука, я вспоминаю, то я не могу, что ее не стало. А я болен, страшно болен. Надо как-нибудь встать и поехать. Я не знаю, во что вылить эти похороны. Похороны были, правда, замечательные, в Цедре, все такое. Проходит время, меня мучает мысль. Ни в коем случае ее не оставить в России. Ни в коем случае. Я лечу в Москву, это проходит уже год после ее смерти. Я взял эту урну, друзья ее, соседи по дому, они сказали, ни в коем случае не хранить урну у кровных родственников. Я говорю, за что вы волнуетесь, я же не кровный родственник. Урна была у меня дома, целый месяц мы ждали, когда лучшее время, это апрель месяц, когда уже цветы, чтобы красиво все это было. В общем, ее похоронили в Дедубийском пантеоне. У нее сейчас чудесная могила.
Он говорил мне яркой звездою, мрачную душу я зарила. Ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. Улыбался, то слезы лил он, то улыбался, то слезы лил. Но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил он меня.
У Мераба Табукашвили есть свое собственное объяснение популярности русского романса в Грузии.
Русский романс писали всегда профессиональные, замечательные, великие даже композиторы. А старинный русский романс – это совсем другой жанр. Их писали только талантливые, непрофессиональные музыканты. Близость грузин к России – она была всегда и должна быть. Все-таки это одна вера. Почему, так сказать, вот дух романса совпал именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют. Когда теряют человека, это тоже страшная трагедия. Наши женщины безумно любили этот жанр, потому что там есть тот дух, вот который изумительно ложится на природу грузинской женщины. Я сейчас говорил о Тамаре Семеновне Церетели. Вот был такой чудесный хореограф и музыкант Давид Николаевич Мачаварьян. И он, значит, он мне письмо оставляет на телевидении, восторженное письмо, пишет, что я, говорит, верю, что вы нам вернете Кету Джапарид. Я сразу помчался к ней. Это была великолепная певица. Она знала цену Тамары Семеновны Церетели. Жаль, что она поздно начала. В 1937 году Кету Джапаридзе стала лауреатом первого конкурса эстрадного. Тогда получил, кстати, и великий наш Аркадий Райкин. Ленинград его обожал. Солнечная певица ее так и называли.
Утро туманное, утро седое,
открытые. Не хотя вспомнить, и время былое. Вспомни и лица давно позабытые.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Русский романс в Грузии».
Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые.
Тбилисский меломан Мераб Табукашвили.
Ныне здравствующие певицы Нани Бриглазе, Медея Дизигури, Лили Гегелия, да и наши молодые девочки, вот они поют тоже старинные романсы. Конечно, есть колоссальная разница. Вот сегодняшняя певица обязательно должна именно вложить дух сегодняшнего дня. Тамара Семеновна пела цыганские романсы, но она очищала от этой цыганщины и возвела этот жанр до классики. Эту линию очень здорово, молодец Нани, она тоже продолжает.
Ты этого хотел, считая всю ошибкой. Ты первый мне сказал нам разойтись пора. Я встретил разрыв спокойной улыбкой, но плакала потом о прошлом до утра. И вот мы разошлись совсем-совсем чужие. Нет ожидания встреч, и жизнь мне нелегка. Осталось от твой портрет и письма дорогие, где проза кажется мелодией. Целый мир, где все напоминает мне о тебе, о нас, о счастье было. Так книгу старую отрадного зяде бывает, и над задуматься стихом. Так не зови меня, к былому нет возврата. Разлуки ураган между нами пролетят.
своем рассказе Мераб Табукашвили, говоря о современных грузинских исполнительницах русского романса, наряду с Нани Бригладзе и Лили Гегелия, упомянул Медею Дзидзигури. Мы договорились с Медеей о встрече, хотели побеседовать с ней о судьбе старинного русского романса в Грузии, хотелось обговорить с Медеей Дзидзигури детали этой радиопередачи. Увы, не случилось. Внезапная кончина певицы повергла всех истинных тбилисцев в шок. Она была любимицей горожан, неотъемлемой частичкой старого города. Медею почти никогда не звали сленговым грузинским вариантом ее имени Медико. Она была именно Медея. Природа доброты не терпит согласных. Послушайте, как удивительно она поет знаменитый романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» на грузинском и на русском.
Армавица деба цвирпасу Хризантеме бисцапоти Цвели романсис переми Да испирвели
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Романс в Грузии». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Отцвели уже давно хризантемы в саду. В моем сердце больном.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кун.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный
бизнеса.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.